Глава 18. Дикая вибрация корпуса десантного бота при входе в плотные слои атмосферы заставляла крепко сжимать зубы, дабы они не раскрошились до высадки. Пилот ястреба шел на посадку по максимально прямой траектории, пытаясь предельно сократить время нахождения в воздухе. Никаких противозенитных маневров, никакого аккуратного и плавного планирования. Сейчас мы просто камнем падали в горы Ганзы, стараясь быстрее достичь зоны высадки. Все еще было непонятно, как и, главное, чем хаоситы сбивают нашу авиацию, но такая возможность у них точно была. Началось это с уничтожения штабных генералов над просторами Северного континента и продолжилось далее. 1-2 аэрокосмических штурмовика стабильно не возвращались с задания. По рассказам товарищей, которым повезло выжить, летательные аппараты без всякой видимой причины просто разваливались в воздухе. Поэтому единственное, что мы могли сделать, это постараться меньше времени находиться в воздухе. Я с трудом повернул голову, посмотрев в десантный монитор. Понятное дело, в боевой машине десанта отсутствовали иллюминаторы. Исключительно перед пилотом была узкая смотровая щель, залитая прозрачным сверхпрочным пластиком на случай выхода из строя навигационной аппаратуры. Для десанта, точнее его командира, перед глазами был небольшой монитор, показывающий часть окружающей обстановки. Остальной десант был слеп и глух. Сами бойцы подозревали, что это было сделано специально. Зачем солдату узнать, когда смерть до него доберется? А если пронесет, то он просто выбежит по скинутой аппарели и ринется в бой, чтобы погибнуть уже на земле. Авиация поработала на славу. Кажется, сама скальная порода раскидалась после ракетно-бомбового удара, нанесенного по месту нашей предполагаемой высадки. Черное пятно выделялось среди белой простыни снега. Поселок Высокогорный не зря носил свое название. Он находился на высоте 4543 метра над уровнем моря. Из курса физики мне было известно, что с повышением высоты над уровнем моря атмосферное давление падает. Если до высоты 500 метров никаких значительных изменений этого показателя не наблюдается, то при достижении 5000 метров атмосферное давление уменьшается почти вдвое. С уменьшением атмосферного давления падает и порциональное давление кислорода в воздушной смеси, что моментально сказывается на работоспособности человеческого организма. Еще я помнил, что до высоты в 3500-4000 метров организм сам компенсирует нехватку кислорода, поступающего в легкие, за счет учащения дыхания и увеличения объема вдыхаемого воздуха. Дальнейший набор высоты для полной компенсации негативного воздействия требует использования лекарственных средств и кислородного оборудования. Если местные жители давно акклиматизировались, то нас ожидал определенный дискомфорт. На той высоте, где располагался Высокогорный, мы вполне могли словить горную болезнь со всеми приятными симптомами в виде нарушения дыхания, удушья и прочих прелестей. Тащить же кислородный баллон с кислородной маской с собой, вдобавок ко всей снаряге, никто не собирался. Надежда была на тренированные тела одаренных. Береты же рассчитывали на свою тренированную физуху. Слабым звеном оставался Пашка, который неожиданно обиделся на шутки в свой адрес и пообещал засунуть последнему шутнику предложенный кислородный баллон в задний проход, так что оставалось надеяться, что никто не бухнется в обморок.
«Орда-1, это Ястреб-1. 6 минут до высадки. Входим в зону потенциального действия ПВО»,
— раздался в наушнике голос нашего пилота. Им был, кстати, сам командир десантной флотилии, целый командор. Согласно своей должности, он уже не обязан был вводить десантные корабли в бой самостоятельно, но в нашем случае сделал исключение. Пожилой невысокий мужчина не произвел на меня сильного впечатления на орбите, но сейчас я был удивлен. Честно говоря, я был полностью уверен, что при такой скорости и траектории мы просто врежемся в скальную породу, не успев затормозить, и в очередной раз похвалил про себя то ли предусмотрительность, то ли жадность имперских конструкторов, которые обделили мониторами остальных десантников. Незачем им видеть свою приближающуюся смерть. Сидящий же рядом Эрик просто прикрыл глаза и делал вид, что он спокойно спит.
«Ястреб-1, это Ястреб-4. Мы потеряли Ястреб-8»,
— раздался в эфире напряженный женский голос. Началось. У меня похолодело внутри, и я судорожно попытался вспомнить схему посадки в боты. Восьмерка была пустой, ну, кроме двух имперских пилотов. Десанта внутри не было.
«Принято, Ястреб-4». «Внимание! Всем бортам! Увеличить скорость спуска!»
«Увеличить?» Я не поверил своим ушам. «Куда еще увеличивать?» Приближающаяся земля завертелась и запрыгала по экрану. Кажется, пилот все-таки решил добавить противовоздушный маневр. Пустой желудок, который подпрыгнул к самому горлу, только подтвердил мои предположения.
«Ястреб-1, это Ястреб-5. Мы потеряли Ястреб-9»,
— доложил на этот раз уже мужской голос. «Еще одна пустышка, слава императору. А ведь на ложных целях настоял именно адмирал Ланге. Век живи, век учись». За следующие несколько минут стремительного спуска мы потеряли еще один ястреб. Удача была на нашей стороне, и он тоже оказался без десанта. И вот раздался голос командира.
«Орда-1, это Ястреб-1. Готовность 30 секунд».
Голос старого пилота был бесстрастным и уверенным. Мне б его уверенность. 30 секунд растянулись в бесконечность. Вот машину резко тряхнуло, когда пилот дал полную мощность на тормозные двигатели, после чего у меня чуть не выпрыгнули глаза из глазниц. Земля притормозила свое стремительное движение мне в лицо. Желудок несколько раз дернулся туда-сюда по инерции, и я мысленно похвалил себя за то, что не наполнил его перед полетом. Корпус корабля скрипел и стонал, не рассчитанный на такие дикие перегрузки. А что было говорить о человеческих телах? Придавленный к креслу ускорением, с впившимися в тело ремнями, не способный даже пошевелить пальцем руки, я с ужасом представил пилота, который в настоящий момент не мог просто страдать от перегрузок, как мы. Он должен был сажать корабль.
«Касание!»
Голос командора был страшен. Складывалось впечатление, будто он говорит на последнем издыхании. «Удар!» К моему глубочайшему изумлению корабль не развалился. Мы не врезались в скалу, а приземлились, хоть и жестко, но целыми. «Группа Орда, на выход!» Я хлопнул рукой по бляшке противоперегрузочного ремня, сбрасывая его, подхватил из фиксатора винтовку и бросился к выходу. Так как наши с Эриком кресла были крайними в глубине десантного отсека, то десантный бот мы покинули последними. 25 посадочных мест были заняты частично. Это была уже моя инициатива. Наше самое мощное оружие сейчас — это мы сами, одаренные. А бабушка Смирнова учила внука не складывать яйца в одну корзину. В свое время мне очень понравилось это выражение. Поэтому пара «одаренный тень» была разбавлена четверкой беретов и распихана по 5 же десантным кораблям. Андерсон летел со мной, и сейчас, так же, как и я, предварительно осмотревшись, задрал голову, пытаясь понять, все ли наши корабли целы. Наш бот приземлился первым, а сейчас справа и слева падали другие корабли. Их пилоты, судя по всему, не обладали таким мастерством, как их командир, высадивший мою драгоценную задницу. Поэтому у 2 кораблей из оставшихся 4 возникли проблемы. Оба слишком быстро соприкоснулись с землей, и если у одного просто поломало опоры, то второй буквально смяло. Он проехался по скальному грунту и из него повалил дым. Я открыл рот и буквально захлебнулся от недостатка воздуха. Легкие судорожно пытались втянуть его достаточное количество, но он был слишком разрежен. Я просто ткнул пальцем в дымящийся корабль, пытаясь сообразить, чей это корабль. «Кто?» «Тройка!» — выдохнул Андерсон. «Фон Таубе!» «Пожри меня, хаос, Инесса! Мое основное оружие против массы хаоситов!» Я осмотрелся. Каменистое плато, бывший космодром поселка, использованное нами для высадки, имело площадь примерно в 2 квадратных километра. С 3 сторон оно было окружено отвесными скалами, а с 4-й виднелась стена поселка. На моих глазах открылись высокие ворота, и оттуда выкатились 2 бронетранспортера на странных высоких и широких колесах, видимо, для работы в снегах. Несколько десятков темных фигурок также двинулись в нашу сторону. Торжественный комитет по встрече. Но был еще один комитет. И он сейчас выползал из расселенных пещер во множестве прорезавших скальный массив, окаймляющий нашу посадочную площадку. Авиация выжгла все живое на поверхности, но не смогла достать хаоситов, ушедших под землю. И теперь они с воем рвались наружу, собираясь добраться до теплого человеческого мяса. Я прикинул на глаз расстояние около 300 метров до людей и около 200 до хаоситов. И да, одержимые двигались гораздо быстрее людей.
«Орда-1, удачи! Внимание, покиньте зону взлета!»
Убедившись, что мы отбежали прочь на достаточное расстояние, храбрый командир поднял птичку вверх, уводя борт из зоны конфликта. С такой же сумасшедшей перегрузкой, как и при посадке, ястреб взмыл вверх, стараясь побыстрее уйти из зоны поражения. «Железный человек!» 2 других бота также стартанули, оставив на земле 2 поврежденных собрата.
«Орда-3! Это Орда-1! Прием!»
Я смотрел на медленно разгорающийся корабль и молил императора о чуде.
«Инесса, хаос, тебя задери, отзовись!»
Вокруг раздались сначала одиночные выстрелы, затем превратились в очереди. Забухали гранатометы. В рядах несущейся на нас толпы измененных начали рваться гранаты. Береты вступили в огневой контакт с противником.
«Это Орда-4. Я разберусь. Командуй!»
Это была умница Райли. Ну, раз она сказала, что разберется, то в этом можно быть уверенным. Я еще раз оценил обстановку. Горящий ястреб находился чуть в стороне от нашего пути к поселку. Но, тем не менее, нам чертовски повезло, что он не укатился в сторону врага. Нет, мы все равно попытались бы отбить нашу подругу. Мы ведь своих не бросаем. Но успех этого мероприятия мог оказаться, мягко говоря, сомнительным. Я заглянул в лимб. Уже такие знакомые тускло-багровые силуэты одержимых. Два ярких пятна поводырей вдалеке и еще четыре незнакомые яркие ауры элитных одержимых. Судя по всему, поводыри направляли толпу мяса на нас, даже не выходя из-под земли, благо расстояние позволяло. А вот незнакомцы с яркой аурой были на поверхности и быстро двигались в нашу сторону. Я вернул зрение в наш мир, но не увидел ничего странного среди рвущейся к нам толпы рядовых хаоситов. Самое главное, я увидел. Высшего демона рядом не было, и это радовало. «Андерсон, отходим!» Я махнул в нужную сторону, и капитан понятливо кивнул, отдавая необходимые приказы. Мы, перейдя на легкий бег и продолжая отстреливаться на скидку, двинулись в сторону спасительных ворот, забирая немного вправо, чтобы пройти мимо потерпевшего крушение десантного корабля и оказать необходимую поддержку Ван Дассел. Краем глаза я заметил сверкающую фигуру боевой формы Тадаси, привычно прикрывавшего меня со стороны вероятного нападения противника. Пашка, не выпускающий пулемет, замер, глядя на приближающихся одержимых. Рядом поливал огнем надвигающихся хаоситов его невозмутимая тень. Группа Смирнова высадилась ближе к поселку, и сейчас он дожидался, когда я и мои люди добегут до него. Именно его десантный бот был вторым, неудачно приземлившимся. И рядом с бойцами в зеленой броне я заметил двух пилотов в синих флотских комбинезонах. Все живы и, кажется, здоровы. Я хотел спросить, какого хаоса он остановился, но, быстро повернув голову, понял причину его секундной заминки. В рядах хаоситов возникло непонятное движение. Несколько бегущих впереди индивидов резко развернулись и набросились на своих товарищей, создав затор. Когда я поравнялся с другом, в его пустые глаза вернулся разум, и он, глядя на дело рук, то есть мозга своего, довольно улыбнулся. Я, экономя драгоценный воздух, просто показал большой палец и махнул рукой, приглашая его последовать за мной. Пашка кивнул, что-то крикнул Михаилу. Тот передал приказ находящимся рядом беретам, и их группа присоединилась к нашему отступлению. До разрушенного ястреба оставалось еще пара десятков метров, когда с грохотом упала его аппарель, сброшенная в ручном аварийном режиме изнутри. Оттуда сразу же вырвался дым, и показались две фигуры. Ван Дассел тащила на себя человека. Судя по его огромным размерам, это была явно не Инесса. Сделав несколько шагов вниз по трапу, когда дым рассеялся, я увидел, что Райли тащит на себе Шнайдера, который вроде бы даже самостоятельно передвигает ноги. Где же Инесса? Как будто услышав мой немой вопрос, из дыма показалась девушка. Лицо покрыто гарью, светлые локоны, торчащие из-под тактического шлема, частично подпалены, но она также тащила на себе двух здоровенных спецназеров. К ней тут же бросились их товарищи, и она с видимым облегчением передала им раненых здоровяков.
«Остальные мертвы!»
— ответила она на незаданный вслух вопрос капитану Андерсону и развернулась в сторону приближающегося врага. Ее яркие голубые глаза прикрылись веками. Окружающая температура вокруг и так была далеко за минус, поэтому я не ощутил дискомфорта, предшествующего применению ее дара. Холодные ветра высокогорья также не заметили своего собрата. А затем вспучился скальный грунт прямо над двигавшимися одержимыми, и во все стороны полетели камни, работая не хуже снарядов, сбивая хаоситов с ног и отрывая конечности. Девочка в порядке, и это радует. Перемолотые и перемешанные с грунтом тела измененных создали естественную преграду, замедлившую их приближение. Воспользовавшись этим, мы продолжили движение к поселку чуть медленнее, так как теперь у нас на руках были раненые.
«Сзади! Осторожно!»
— закричал кто-то из беретов, и я мгновенно обернулся. Видимо, это были те яркие алые пятна, что я не смог идентифицировать на астральном плане. Без малейших усилий четыре смазанные тени перемахнули через город трупов своих несчастных товарищей и ринулись к нам. Их скорость была впечатляющей. Я не смог разглядеть, каким образом, но ближайшие к ним два берета буквально взорвались кровавыми вспышками, и в стороны полетели оторванные конечности. А вот следующим на их пути был Тадаси. Райли не успевала к напарнику, она только успела передать Ганса беретам, поэтому японец был вынужден вступить в бой в одиночку. И первое, что я увидел, это красную кровь из серебристого тела друга, капли которой полетели во все стороны, как в замедленной съемке, в тот момент, когда две тени вступили с ним в контакт. Учитывая крепость кожи физика, это было невероятным. Две тени, задержавшиеся для уничтожения бойцов Андерсона, также быстро сокращали дистанцию. Райли до Накамуру 40 метров, а мне около 20. Группа поселенцев почти приблизилась к нам, открытые ворота были в прямой видимости. Но главным сейчас было не это. Мой друг в беде. На меня накатил привычный гнев, и в этот раз я решил его не сдерживать. Я просто отбросил в сторону винтовку и со свистом выхватил из ножен меч, напружинив ноги для рывка вперед.